То есть, нет, ну что я хочу сказать этим как бы тревожным пока. Просто то, что сейчас в основном в поле детства будет идти. И это не настоящие руководители. Скажем, Платон, который был убежден в том, что действительно существующие это вечные божественные формы или идеи вещей, которые существуют везде. Он, конечно, не только был в этом убежден, но он как бы знал, что они существуют не без убежденного. Это была именно чистая онтология, бытие. Бытие, собственно, от нас не зависит. Ну, в этом смысле древние религии были гуманисты. Полагает, что в какой-то мере от нас все зависит. Если мы опять будем хорошими, то все и будет хорошо. Вот. А это одна из людей, чрезвычайно. Вот. А хотя иногда, чтобы все было хорошо, вот, если считать, что сначала все должно быть очень плохо. Может быть, через это пройдем, как бы заработаем вот это, от этих идей, что счастье попросить, а дешевле труд. Просто оно обязательно должно быть в контексте. Им должно быть счастье, им должно быть заплачено, кто это делает, или, скажем, его потомка. Вот. Эта идея владела умами лучшими, я должен сказать, последние 250 лет. Эта идея входит в комплекс идей того, что можно назвать гидрогистом священным. Идеи, которые начали заниматься с нами. И это достигли своего пользы. И в общем все философии, как все круги философии 19 века, они связаны прямо или косвенно. Что иное, или среди географического выбора, но ты знаешь, что сам не будет. Все равно, мы были снова. Как это? Мы начинаем, можем только. Предстоял историю. Потом идет Кант, потом идет Кинтер. Вот. Ну, потом другие философы, о которых я сейчас говорить не буду. Но вот эта идея, в общем, идея счастья, прогресса, выгод в Индии, тут теперь образовалась. Вот, человеческая идея, с тем, что он должен, путем, собственно, это индивидуально, это идея, как учили, ненавидеть человека, все понимали, его мир, посвященный, посвященный. Это идея действительно идет из 17 века. И хотя она использует греческую философию в своей основе, она конечно, это ложная антология. Она в общем исходит из каких-то чисто гуманистических предпосылок. Я хочу перейти к второй очень важной части древнегреческой философии, которая во многом предопределило развитие философии Европы в какой-то мере. Это противопоставление сущего видения и воспринимаемого. То, что на самом деле есть, мы можем о нем заключить на основании наших суждений, или догадок, или интуиции, или озарения. Но эмпирически воспринимать, чувственно воспринимать, мы это не можем. Вот, скажем, мы можем чувственно воспринимать данные письменные стулы, или стул, на котором ты сидишь, или любой предмет, на котором ты покажешь пальцем. Но совершенно очевидно, что сущность этого предмета ты воспринимать не можешь. Другой вопрос, а есть ли вообще сущность? Это другое дело. Платон и вся платоническая школа полагала, что сущность есть. Более того, что только сущность есть. Просто скажем, что истина бытием обладает идеей. Было в священном связана идея высшего знания или высшего совершенно друга. Это идея восприятия сверхчувственного восприятия человека, сути. Пусть и чувственно, нормально. Ее воспринимать не надо. Либо путем разума, то есть мы можем сделать и вывод о ее существовании. Либо путем интуиции непосредственно. Это существование просто нет, но как бы нормальным эмпирическим способом, то есть способом прямого восприятия или повторяющегося, повторимого опыта, это не воспринимается. Произошел вот такой действительно очень интересный раскол, расщепление европейской философии, еще в древности, конечно, произошло, между тем, что может восприниматься эмпирически, физически, беспосредственно, в том или ином. И там спросил восприятие, в основе которого лежит деятельность Божия через. И там тем, что не может. Это в каком-то смысле предопределило и дальнейшее развитие дуализма, то есть вот двойственности между невоспринимаемой духовной сущностью и воспринимаемой конкретно. Потом эта двойственность получила свое воплощение в массе других философских теорий, где все делятся на материю и на жизнь. Или там познаваемое и непознаваемое. Или эмпирическое и мистическое, и так далее, и так далее, и так далее. Вообще говоря, мы можем сказать, если так говорить об этом, легко и без доказательства, что дуализм, который, безусловно, является одной из главных структур человеческого мышления, он во многом предопределил развитие всей европейской философии, прежде всего, европейской. Когда он позднее был преодолен философским монизмом, который мы видим сейчас в гегельянстве, ну или от гегельянства по стилю, сильно больше. Это вариант версии. Это уже нам является как нечто производное. Скажем тогда, глупый марксист, просто даже марксист, но не глупый, вот один из них, глупый марксист, который не настаивает на то, что материальное, первичное, духовное, вторичное, материя, первичное, сознание, вторичное. Этот дуализм, он уже парадоксальный, потому что здесь чрезвычайно важно и практически невозможно с вами начало определить. Мы не в виду, когда говорим о теме, не говоря уже о самом. В смысле такого дуализма без проблем философских и научных оказывается неразрешим. Практически 20 век, серьезные философы подошли, они уже сказали, что дуалистические теории. Все, пока. Пока все. Да? Да. Когда такой подъем тяжелее. Когда был первый клиент тяжелее? А дыхать солнечное тело. Любил давать деньги зрителям попытки. Примерно от часа до трех. 15, да, может, или до 4. Записывай. Ты вчера обещал ты не записался.